Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И сегодня у меня в гостях очень интересный человек, инструктор служебного собаководства, руководитель кинологического центра Ясенево Александр Титов. Саш, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о дрессировке, мы сегодня будем говорить об организации дрессировочных площадок, вообще об обучении людей, собак, так что времени у нас мало, а тем интересных много. Поехали. Саш, зачем вообще нужно дрессировать собак?
Ну, давайте разберемся с терминологией, да, о чем мы говорим. Дрессировка, в дрессировке важна форма, то есть положение у ноги, скорость там, подхода при подзыве ко мне.
Но это уже больше говорим спорт.
Это слово дрессировка. Если мы говорим о воспитании, нам важно содержание, что у нас собака подошла, когда мы ее к себе пригласили. С какой стороны, куда, это совершенно не важно. Важно, что она подошла. И во всех случаях собаку надо воспитывать. Мы живем в городе, город – это не дружественная среда для собаки. Собака, особенно щенок, если мы говорим о щенках, не может оценить последствий своих поступков, да, опасность каких-то явлений в городе. Но это первое, что нужно сделать.
Ты сейчас имеешь в виду только собак крупных пород или вообще?
Собак любых пород, потому что роль собаки сейчас в современном мире, в мегаполисе поменялась. Мы перестали с ними охотиться, мы перестали с ними пасти скот, нести службу, и собака выполняет роль некого компаньона, социального партнера. Это собака...
Собака — это друг человека.
Друг. Эта собака начинает сопровождать человека в каких-то его поездках, в каких-то походах, там, в гости, в театр, в кино, ну, в ресторан, и она должна вести себя подобающим образом. Поэтому от дрессировки может быть только к служебным породам, а воспитывать нужно всех и всегда.
Хорошо, тогда с чего вообще начинается воспитание человека, собаки? Вот где та точка отсчета?
Точка отсчета, наверное, в... Животное должно быть комфортным, поведение должно быть комфортным, безопасным и для того, кто это поведение демонстрирует, и для окружающих. То есть, как бы, ну, если говорить общее, то свобода моя заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
Хорошо. Какие команды, вот на твой взгляд, должна знать собака? Или все-таки человек? Вот давай все-таки определимся. Для кого мы?
Нет, в любом случае у нас на первом месте человек, мы идем через человека, и человек должен иметь возможность управлять своей собакой, командами или поводком, или если он почему-то не научил. Наверное, если перечислять список команд, она должна знать команду ко мне, она должна знать какую-то запрещающую команду, чтобы остановить поведение, которое она начинает демонстрировать. Да? Это тот минимум, о котором мы говорим. А дальше уже не команды, а поведение. Не прыгать на людей в лифте, не подходить к незнакомым людям на улице, просто чтобы не быть навязчивым. Не гоняться за велосипедистами, самокатами и лыжниками. То есть здесь вот надо разделить, почему я в самом начале разделил команды и поведение, воспитание и дрессировку.
Сейчас в Москве достаточно много дрессировочных площадок, да и в других городах, в общем, тоже, особенно крупных городах. Скажи, пожалуйста, вот человек завел собаку, и в какой-то момент он понимает, что ему нужно идти получать какие-то знания, дрессировать собаку. В общем, настала та пора, когда нужно вот как раз заниматься либо дрессировкой, либо обучением. И вот что ты здесь посоветуешь? Это должно быть индивидуальное, какая-то индивидуальный подход? Или это нужно приходить на площадку, заниматься в группе? Как сделать правильно?
Если мы говорим о воспитании, воспитание начинается с первого, в общем, минуты, с первого шага, как собака заходит в ваш дом. И сейчас речь даже не идет о участии специалиста, а в любом случае у вас ваш питомец, ваш щенок или это взрослое животное появилось дома, вы сразу очерчиваете ему какие-то рамки. Здесь можно ходить, здесь нельзя ходить. На кровать можно залезать, нельзя.
И эти правила должны быть неизменны.
Эти требования должны быть одинаковы со стороны всех членов семьи. И ну, вам желательно с ними определиться до момента появления этого животного. Это если мы говорим о воспитании. Потому что лазить по кроватям, по столам, пытаться поиграть там с обувью или с какими-то предметами...
С руками хозяина.
Или с руками хозяина, или с движущейся ногой хозяина. Щенок начнет сразу. Ему еще, может быть, он будет находиться на карантине, он не будет выходить еще на улицу. Но вот это все поведение, игровое поведение, исследовательское поведение, он будет демонстрировать сразу.
Он это будет делать инстинктивно.
Вот. Нужно понимать, что это такое,
как на это влиять.
Как на это, ну, во-первых, что это не аномалия. К сожалению, сейчас есть
не
такое,
подбирай слова, говори,
есть
как
такое
есть.
Модное явление, как зоопсихология, которое,
о которой мы еще поговорим.
Которое начинает трактовать вот, перечисленное поведение как какие-то отклонения, и срочно его надо корректировать. Нет, это просто щенок, он взрослеет, у него должно быть детство. Поэтому воспитание начинается сразу. Дрессировка начинается, ну, как только вы начинаете выходить на улицу. Будет ли это площадка, будет ли это... Вы будете заниматься с инструктором индивидуально, он будет приезжать к вам. Есть положительные преимущества, есть недостатки у всех схем.
Например?
Например, на площадке. Площадка, положительное удобство площадки – это... Место расположения. Это специально огороженная, подготовленная, адаптированная территория, где кроме вас не будет велосипедистов, гуляющих людей и так далее. Это территория с специальными снарядами для собак. Это группа людей, ну, можно их назвать вашими единомышленниками, которые тоже пришли учить своих...
Товарищами по несчастью.
Я
шучу.
Шучу, да. Пришли тоже учить своих собак. То есть на их фоне, на фоне отвлекающих факторов вы можете учить свою собаку. Они учат, соответственно, свою на фоне вашей собаки.
Вот ты знаешь, я всегда призываю приходить именно на площадку. Но вот ты сказал, что есть плюсы и когда человек занимается индивидуально специалистом.
А есть на площадке и минусы.
Например?
Например. Например, ровно то же, что и плюсы, отвлекающий фактор других собак. Не все собаки сразу могут сконцентрироваться на хозяине и начать учиться. То есть здесь всегда это диалектика, всегда это плюсы и минусы. Большой плюс группы. Это дисциплина и конкуренция. Да? Вот у соседа справа, который у тебя стоит вместе с тобой, у него собака уже слушается, а ты со своей поленился позаниматься, и, по-моему, это не глупеет. То есть мы мотивация, которой нам порой не хватает. А в индивидуальных занятиях, да, инструктор уделяет вам время,
ну да, подобрать здесь 100% все для вас.
Все время для вас, можно подобрать и удобное время, и удобное место занятий. Но если мы занимаемся в городе, да, с одной стороны, мы учимся слушаться в тех местах, где вы живете, где вы гуляете с этой собакой. Потому что на площадке не сымитировать лифт, в который собака выбегает и забегает. Но при этом... гуляя по городу, мы не найдем собак. Не все готовы ждать со своей собакой, пока мы вокруг нее походим, чтобы научить слушаться нашу собаку. На мой взгляд, это какой-то симбиоз занятий и в группе, и если это необходимо, если не хватает того опыта, который вы получили в группе, уже выходить и заниматься в поле, именно предметно решать конкретную задачу именно вашу. Выбегает из лифта, торопится в подъезде, не... уверенно ведет себя рядом с дорогой. То есть, скорее, это вот какой-то симбиоз двух способов.
Вы знаете, дорогие друзья, Александр вообще, ну, человек, почему я назвал очень интересным его, когда представлял? Да потому что это человек, который отвечает условно, ну, за каждое свое слово. Потому что, ну, мало того, что он дипломированный инженер, это человек с высшим кинологическим образованием, который закончил сельскохозяйственную академию имени Вернадского. Это человек, который очень много лет занимается с собаками. Это тренер, это спортсмен в прошлом. И это человек, который возглавляет кинологический центр. То есть он, с одной стороны, занимается тем, что учит людей обращаться со своими собаками, с другой стороны, он еще и отвечает за специалистов, за таких же людей, как он, и на нем лежит, ну, на самом деле, достаточно большой объем работы. Так что, Саш, ты не волнуйся, все в порядке. Да. Хорошо, продолжаем разговор. Как понять? Вот,
я не закончил.
Да, пожалуйста.
Здесь очень важный момент, который зачастую упускаются и, может быть, более юными коллегами, может быть, не все владельцы это понимают. Занятие с инструктором не научит вашу собаку. Инструктор учит вас учить. Инструктор видит вас раз в неделю, два, но в лучшем случае три. Вы же свою собаку видите каждый день. Неоднократно, если это щенок, вы гуляете 4 раза, и у вас есть возможность с ним 4 раза позаниматься. Потому что щенка на прогулке надо чем-то занимать. Вот займите его обучением. Вот этот момент очень, очень важен, хочется еще раз подчеркнуть.
То есть не просто учим... так шататься с ним на поводке,
да, он ходит что-то, он ходит что-то подбирает, куда-то тянет, интересуется велосипедами, самокатами, лыжниками, птичками. Да, он должен интересоваться, он ребенок, у него детство. Но в то же время нужно и потихонечку его воспитывать, показывать, что вот здесь мы не тянем, а сюда мы не ходим. Вот это очень важно. Обучение происходит дома, обучение происходит в вашей семье, обучение происходит в вашем коллективе. На площадке инструктор лишь показывает, подсказывает, направляет вас.
Ну и корректирует. Вот по поводу инструктора. Ну, это то, что называется на таком дрессировочном жаргоне, то есть инструктор служебного собаководства или инструктор-кинолог. Это тот человек, к которому вы приходите на дрессировочную площадку, либо с которым занимаетесь индивидуально. В общем, это специалист-кинолог. Просто кинологи... Кинолог – это, ну, такое очень широкое понятие, и здесь требуется уточнение. Саша, скажи, пожалуйста, вот как определить, грамотный специалист перед тобой или не очень? Потому что специалистов, ну, по-настоящему высокого класса во всех сферах, их, в общем, то, что называется, наперечет. А здесь человеку нужно донести необходимую информацию не просто до человека, а до собаки, и еще научить при этом человека. То есть такая очень сложная задача.
Здесь давай поймем, на каком этапе мы определяемся. Мы определяемся на этапе выбора специалиста, к которому мы обращаемся, или мы с ним уже взаимодействуем. Если мы говорим на этапе выбора специалиста, ну, человек не дает нереальных обещаний. Вот эти все рассказы по авторской методике, только сегодня за 3 дня собака будет уметь все, в том числе играть на пианино, ну, мягко говоря, это лукавство. Это один момент. Второй момент...
То есть дрессировка за 3 дня, это сразу понятно, что здесь, ну, такой рекламный ход.
Рекламный ход, ну, да, назовем это так. Специалист не боится где-то вам отказать обоснованно, если он понимает, что ситуация сложная, ситуация нерешаемая, или ту задачу, которую вы пытаетесь с его помощью решить со своей собакой, она невозможна. Например, если это связано там, с агрессией собаки внутри семьи. Это связано с...
Любая немотивированная агрессия, назовем так.
Да, не любая немотивированная агрессия. Если вы пытаетесь, например, научить собаку охотничьей породы каким-то упражнением по охране, да, то есть несвойственным, Будет ли она это делать? Будет. Да, но не просто так в течение там, сотен поколений, там, сотен лет селекции формировались те или иные породы, формировались качества этих пород и склонности к той или иной деятельности. Поэтому, ну, по крайней мере, специалист должен вам сказать, что вот с охотником будет нехорошо охранять, или с охранником будет не самая лучшая охота. А уж заниматься, не заниматься, это уже решать вам. Да? Если мы уже занимаемся с человеком, ну, хочется, чтобы человек вам рассказывал не только, как сделать какой-то навык, да, но и более широкие вопросы освещал. Там, может быть, по поведению какие-то вопросы по кормлению. Аккуратно, аккуратно, если он не является специалистом, коснулся ветеринарии, хотя бы косвенно, хотя бы рассказал там о плане вакцинации, обработки от клещей, обработки от глистов, ну, вот эти моменты.
Мог ответить на вопросы, связанные с первой помощью.
И не бояться сказать, я не знаю, но я знаю, где спросить, я подготовлюсь и расскажу.
Ты человек с большим опытом. Мы с Александром знакомы, если не ошибаюсь, с года 94-го, да? Ну, в общем, давно это было. И Саша и много выступал, и тренировал. Я уже сказал об этом. И здесь вот то, что называется... Это истина в последней инстанции, которая... Ну что, ну правда, ну ты человек опытный. Вот такой вопрос, который... Ну, опять же, он, с одной стороны, я понимаю, что это где-то рекламный трюк, а может быть, где-то и оправданно. Вот зачастую человек по каким-то причинам сам не может заниматься, либо не хочет заниматься со своей собакой. И он отдает эту собаку специалисту, как говорят, на передержку, чтобы из нее сделали человека. На твой взгляд, насколько такой подход вообще правильный?
Зависит от того, какую задачу мы решаем. Если мы решаем задачу коррекции поведения какого-то, он, на мой взгляд, неприемлем. Потому что поведение, как правило, демонстрируется в той среде, где собака живет, с теми людьми, с которыми она живет. То есть если мы корректируем поведение, надо корректировать дома или на улице, но вместе с владельцем. Если мы говорим о подготовке по охране, по защите, ну, может быть, самый начальный этап, где мы только формируем технику работы, технику удержания защитного снаряжения, не более того. Если мы говорим о послушании, ну, может
быть... Но в основном это послушание.
Если послушание, может быть, можно попробовать, но... Надо понимать, что дрессировка где-то там, передержка с дрессировкой – это лишь первый шаг. За ним должен последовать второй, а именно обучение инструктора вас, как правильно управлять своей собакой, как правильно с ней взаимодействовать, потому что эти навыки вы не получите. Вы просто...
То есть инструктор, он читает собаку как открытую книгу, а вы точно так же должны научиться понимать собаку, точно так же должны научиться читать ее поведение, и вот здесь как раз вас этому должен научить специалист.
Дальше, да, все так. Следующий момент. На мой взгляд, сроки подобной дрессировки – это что-то от месяца и больше. За неделю не сделать ничего. Надо, мы не понимаем, как ваша собака, особенно если щенок, будет реагировать на смену места, на появление нового человека. Вполне возможно, что адаптация займет неделю-две. Поэтому сроки, на мой взгляд, от месяца. И большой минус – вы не научитесь учить, вы не научитесь управлять поведением, менять поведение своей собаки. Ну, банально, по какой-то причине понадобится научить, чтобы она шла рядом там, не слева, а справа. А вы не умеете. То есть вот это минус.
Мы сегодня говорили о том, что грамотный кинолог, грамотный инструктор может рассказать еще что-то больше, нежели чем просто ознакомить человека с командами, которые связаны с управлением. И вот сейчас я предлагаю сделать такой небольшой экскурс в историю, отступление и познакомиться с породой, которая всем нам хорошо знакома и когда-то считалась служебной, очень популярной, но сейчас этих собак немного. Ну, в общем, дорогие друзья, сейчас все сами поймете и все услышите.
Здравствуйте, я Григорий Манев. Буду рассказывать вам о собаках и собачьей географии. И сегодня мы отправимся на юго-запад Германии, в маленький городок Ротвайль, на родину знаменитой породы ротвейлер. Дорога на пригородном поезде от Штутгарта заняла у меня 2 часа. Это обалденно красивый маленький уютный городок. Красные черепичные крыши. Кстати, ротвейлер переводится как «красная деревушка». Традиционные фахвертовые дома, старые мощенные мостовые и повсюду небольшие изваяния ротвейлеров. Я уверен, что многие из вас видели этих собак. Порода популярна во всем мире. Пес крупный, массивный, с висячими небольшими ушами. Одет строго. Недлинная черная шерсть с красно-коричневым подпалом под глазами, на щеках, груди и лапах. Весь облик ротвейлера говорит о его большой силе и выносливости. А как же иначе? Ведь когда-то предки этих собак использовались в качестве погонщиков скота. Ротвайль расположен на месте древнеримской крепости Флавия. Военное поселение сменил небольшой город. Основным занятием его жителей было скотоводство. Способствовали мягкий климат и плодородная земля. Со временем окрестности этого населенного пункта стали центром скотоводства всего региона. Подобный род деятельности невозможен без собак. Они сторожили скот и охраняли дома своих хозяев. Особенно ценились их мощь и отвага, когда нужно было перегонять быков с одного пастбища на другое. Изначально предки ротвейлеров жили у крестьян и считались собаками сельскими. Но потом их стали приобретать городские жители, преимущественно мясники. И вот для чего. Сейчас на небольшие расстояния грузы перевозят маленькие грузовички. А вот лет эдак 500 назад это делалось на собаках. В средневековой Европе лошадь была практически предметом роскоши. А вот собак было много. Предков ротвейлеров впрягали в тележки и использовали в качестве гужевого транспорта для доставки в город свежего мяса. После того, как мясники продавали свой товар, они, как правило, заходили в харчевню, чтобы пропустить кружечку-другую за успешное окончание рабочего дня. Своих собак они брали с собой. Пес отвечал за сохранность выручки. Перед тем, как сесть за стол, человек вешал на шею своей собаки кошелек. И уже никто, кроме хозяина, не имел доступа к его содержимому. Кстати, по закону того времени человек не считался бродягой, если он уснул на улице рядом с собакой. Стража признавала его попросту уставшим, а собаку – гарантом его спокойного сна, и за городские ворота беднягу выставить не имели права. Много лет собаки в Ротвайле жили бок о бок с людьми. Город процветал, процветала и порода, полюбившаяся его жителям. Все изменилось в конце 19 века, когда власти, руководствуясь новыми санитарными нормами, запретили транспортировку мяса на собачьих тележках. Четвероногих работяг начал теснить научно-технический прогресс. Казалось, что дни породы сочтены. Но по иронии судьбы на помощь пришли хулиганы. 20 декабря 1901 года вахмистр полиции Гамбурга в одиночку, лишь при помощи своего ротвейлера, задержал целую банду разгулявшихся матросов. Этот случай получил широкую огласку и через газеты стал известен императору Вильгельму II. Служивый был премирован, а порода ротвейлер получила статус полицейской собаки. Между прочим, в России первых ротвейлеров использовали для охраны одомашненных лосей. Было это в 1914 году. Как ни странно, но ротвейлеры практически не использовались в военных целях. В наши дни свои охранные качества этот пес не растерял. Но в полиции и на фермах он уже не работает. Сейчас это просто преданный друг и надежный компаньон. Но хозяином, как и прежде, у него должен быть требовательный, активный и уверенный в себе человек, который обязательно будет заниматься своей собакой. Это подчеркивали все жители Ротвайля, с которыми я общался. Люди, они открытые и гостеприимные. Узнав, что вы приехали издалека, специально посмотреть город, в котором появилась их любимая порода, вас обязательно угостят местным замечательным пивом. и будут долго рассказывать о том, что ротвейлер и ротвайль неразделимы.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». С вами Григорий Манев. У меня сегодня в гостях инструктор служебного собаководства, руководитель кинологического центра Ясенево Александр Титов. И говорим мы о дрессировке. О дрессировке людей, об обучении собак и все, что вообще связано с этой темой. Саша, вот... Зачастую человек говорит, у меня такая умная собака, она все знает, но почему-то не всегда выполняет. Вот это какое-то очеловечивание собаки, это изъян в дрессировке или на самом деле собака мало чего знает, мало чего понимает, а человеку дают желаемое за действительное?
Смотря с какой точки зрения мы эту ситуацию будем рассматривать. В первую очередь, это самооправдание владельца, что я готов, но вот оно меня подвело. А так, да.
Не виноватая я.
Не виноватая я, да. А так, да, она всегда все хорошо. Если мы говорим с точки зрения формирования навыка, то ну, команда – это некий стимул, раздражитель, который запускает определенную реакцию, определенное поведение, ответ на этот стимул. И для того, чтобы этот ответ был абсолютным, стопроцентным, обучение должно пройти несколько фаз, несколько стадий. Да? Это стадия знания, это стадия умения, стадия навыка. Стадия знания – я знаю, что нужно делать, но я ничего не умею. Стадия умения – это я знаю, что нужно делать, я это делаю, но делаю это осознанно. То есть я контролирую свои действия, продумываю каждый шаг. Стадия навык – это когда действие уходит уже из-под контроля сознания, из коры переходит в мозжечок, то есть появляется автоматизм. Мы все учились ездить на велосипеде, мы кто-то учился ездить на машине, и мы
понимаем…
То есть
условный рефлекс, выработка условного рефлекса.
Ну, сложный двигательный стереотип.
Хорошо.
И дальше вопрос. Большинство останавливается на фазе умения. Когда собака что-то делает, мы считаем, что она нас слушается, и прекращаем с ней заниматься. Есть разные значения, цифры, сколько раз нужно повторить это действие, чтобы оно запомнилось. Ну, я предполагаю, где-то в районе 3000 раз, чтобы оно перешло на стадию автоматизации, на стадию автоматизма. Казалось бы, 3000 много, но для щенка, с которым вы гуляете 4 раза в день, это ну, 2,5 месяца занятий, по 10 раз за прогулку сделать команду ко мне. И он запомнит ее на всю жизнь, навсегда.
Я сейчас немножечко успокою наших радиослушателей, потому что первый этап это занимает где-то порядка 60 повторений. Ты не пугай сразу
60
такими
повторений
цифрами.
Это в лабораторных условиях, в станке образования рефлекса, ответа на стимул. Все-таки команда это более...
Ознакомительный этап.
Да, да.
Хорошо. А то мы так сразу напугали людей. Скажи, пожалуйста, когда становится поздно дрессировать собаку? Вот человек, предположим, пришел к тому, что ему нужно заниматься с собакой. А он понимает, что уже вроде как собачка и не молодая, и не щеночек. А вообще имеет ли смысл? Вот где тот возрастной ценз, где тот предел, когда уже, мы говорим, поздно?
Поведение... Поведение, оно свойственно любым живым существам. Даже когда животное спит, оно тоже демонстрирует поведение. Поэтому если животное хоть как-то откликается на ваше обращение к нему, на ваше взаимодействие с ним, неважно, сколько ему лет, то, в принципе, мы можем с вами начать как-то его, это поведение модифицировать, ну, то есть дрессировать. Вопрос в том, хватит ли нам времени, хватит ли нам длительности жизни этого животного. Чем взрослее животное, чем меньше у нее у этого животного опыт обучения, тем сложнее начать учиться. Очень трудно начать учиться, там, не знаю, в 50, 60, 70 лет, если школу ты закончил в третьем классе и дальше ничего не делал. То есть это как раз отсылает к первому нашему вопросу, который мы обсуждали. А зачем учить собаку? Чтобы когда-то потом, когда ей будет 10-15 лет, мы могли ее чему-то научить, и она была способна это обучение восприятия. То есть, например, изменились обстоятельства. Переехали мы там из дома за город, из загорода домой. Появились дети, появилась машина. Сменился дом, появился лифт, которого она раньше не знала. То есть это вот обучение происходит постоянно. Поэтому учиться никогда не поздно. Вопрос, хватит ли времени.
По поводу учебы, я бы здесь опять хотел сделать небольшое лирическое отступление и познакомить наших радиослушателей с еще одной очень интересной породой. Когда-то они тоже были безумно популярны. Но сейчас встретить такую собаку на улице – большая-большая редкость. Так что давайте мы сейчас вернемся ненадолго в прошлое, узнаем, что это за зверь такой, восхитимся им, ну а потом опять вернемся в студию программы «Зов предков».
Здравствуйте, с вами Григорий Манев и мои собаки. В 1979 году на экраны выходит детский музыкальный трехсерийный телефильм «Приключения электроника». Одним из главных героев картины стал пес по кличке Ресси. В фильме эту роль исполнил представитель породы эрдельтерьер, звали его Чингис. Этот кудрявый красавец влюбил в себя всех мальчишек и девчонок Советского Союза. Порода и так была популярна в нашей стране, но после электроника по ней просто стали сходить с ума. Хотя справедливости ради надо сказать, что изначально в сценарии фильма была другая собака, но ассистенту режиссера больше понравился Эрдель. Судьба этой породы напоминает приключенческий роман. Беспечное детство, боевая молодость, заслуженная зрелость. Все началось в английском графстве Йоркшир на берегах реки Эйр, которая и дала название нашему герою. Там в середине 19 века такие собаки охотились на водяных крыс. Позже их функционал расширился, порода стала практически универсальной. И вот тогда на этих собак обратили внимание военные. В 1904 году представитель русского посольства в Лондоне обратился к полковнику Ричардсону, начальнику кинологической службы армии Его Величества, с просьбой о приобретении собак для нужд русского военного ведомства. Полковник порекомендовал эрдельтерьеров. Так в нашу страну попали первые представители этой породы. Сильные, настойчивые, неприхотливые, они прекрасно зарекомендовали себя как связисты и санитары в войне с японцами. Мне удалось найти кинохронику тех лет и копию гербового документа, который предписывал использовать на службе во благо Отечества исключительно собак породы эрдельтерьер. Отличились они и на полях Первой мировой. После того, как немцы начали применять отравляющий газ, английские военные решили разработать противодымные маски и для собак. Испытывали их на представителях именно этой породы. Настоящим героем стал пес по кличке Джек. Под ураганным огнем неприятеля он доставил на передовую депешу, которая спасла английский полк от гибели. Собака получила несколько серьезных ранений и скончалась через несколько минут после того, как передала спасительное донесение. В Британском военном музее находится небольшой памятник, на котором начертано «В память об эрдельтерьере Джеке, герое Великой войны». Участвовали эрдели и во Второй мировой. Свою главную награду порода получила 24 июня 1945 года. Если вы внимательно посмотрите советский документальный фильм о «Параде Победы», то в колонне собак-саперов вы увидите немало эрделей. Представители этой породы завоевали любовь и уважение людей по всему миру. Владельцами эрделей были 4 американских президента, Фердинанд Порше, основатель одноименной компании, у нас писатель Борис Захадер и режиссер Марк Захаров. 2 эрдельтерьера находились на борту «Титаника». Они утонули вместе с кораблем. Эрдели – очень харизматичные собаки. Правда, некоторые говорят, что они еще и упрямы. Лично меня такая формулировка коробит, поскольку подобные качества натуры свойственны людям, а собаки просто настойчивы в достижении поставленной цели. Да и еще, мямли героями не бывают.
Итак, мы снова в студии проекта «Зов предков». Александр Титов, кинолог, спортсмен, инструктор, тренер и человек, который, ну, наверное, о дрессировке собак знает все. Саша, мы говорили о дрессировке, как лучше дрессировать собаку индивидуально, либо на площадке. Ну, вообще, в любом случае, на площадку достаточно много людей приходит, даже вот просто погулять, потусить. А вот если такой площадки, именно дрессировочной, рядом нет, что ты советуешь людям делать?
Зависит от того, какую задачу мы ставим перед собакой. Перед собой, да, ну и, соответственно, перед нашим питомцем. Если мы говорим о воспитании, и на этом все, ну, можно почитать какие-то книги, можно обратиться за онлайн-консультацию, можно пригласить к себе специалиста. Если мы говорим о каком-то защитном разделе, то, конечно, нужно искать, либо приглашать все специалисты, либо ездить к нему. Если мы говорим о том, что мы...
Нам необходимо... Больше все-таки востребовано это послушание.
Мы хотим заниматься спортом каким-то собакам, да, безусловно, мы ищем тренера, мы ездим за тренером, ну,
ну, давай сейчас я немножечко конкретизирую, потому что да. В основном, да, люди сталкиваются с какими-то сложностями, которые связаны с обучением собак самым простым приемом. Ко мне, рядом, нельзя, ну, запрещающая команда и так далее. А вот площадки рядом нет. Вот ты что в этих случаях рекомендуешь? Искать площадку, ездить, либо все-таки как-то вот выходить из положения с помощью интернета? И вообще, как ты относишься к онлайн-занятиям?
Я бы рекомендовал, наверное, либо искать площадку, либо приглашать к себе специалиста. Потому что онлайн-занятия, они... Если мы говорим только не исключительно о дрессировке, то дрессировка – это некое ремесло. Да? Нужен наставник, нужен мастер, рядом с которым ты стоишь, который тебе показывает, и ты за ним повторяешь. Если мы говорим о онлайн-занятиях как о каком-то получении теоретических знаний, о каких-то
базовых настройках,
о каких-то там онлайн-конференциях для специалистов, о каких-то научно-просветительских лекциях. Да, конечно, их нужно слушать, это прекрасно, что появились подобные площадки, но если мы говорим о том, что мне нужно вот здесь и сейчас обучить собаку какому-то двигательному действию, ну, лучше, конечно, чтобы человек рядом с вами стоял.
Я стараюсь в подобных беседах со специалистами избегать вопросы, связанные с породой. Вот нравится, не нравится, лучше, хуже. Это все вещи субъективные, но все-таки, вот если человек задумывается о приобретении щенка, какую бы ты собаку категорически бы запретил человеку рассматривать в качестве первой?
Я не могу запретить человеку рассматривать собаку.
Я имею в виду, ну, запретить это да, может быть, я немножечко некорректно, я в смысле запретить, как вот специалист сказать, нет, ни в коем случае, подумайте 10 раз, что вы творите.
Эта собака будет жить в квартире или в загородном доме?
Хороший вопрос. Дальше.
Ну, я ответ. Хочется услышать ответ?
Нет, ну, здесь может...
Дело вот в чем, смотрите.
Я просто объясню. Вот иногда люди, которые хотят завести собаку, вообще не представляют всей глубины ответственности, которая на них ложится, все тяготы, которые на них ложатся. И здесь зачастую человек увидел красивую собаку, либо посмотрел, как у соседа собака прекрасно выполняет там какие-то охранные функции, либо вот ему понравился какой-то представитель собачьего мира на выставке, и он захотел себе точно такую же собаку, не понимая, с чем он столкнется. Вот Я, предположим, всегда против, когда заводят вот первую собаку, предположим, собака номер один сейчас в служебном собаководстве, в спорте, в спецподразделениях, это малинуа, бельгийская овчарка малинуа. Но я всегда говорю, дорогие друзья, либо вы должны быть фанатично преданы вообще своей собаке и ни о чем больше даже не помышлять в этой жизни. Вот у вас есть только собака, нету ни работы, ни семьи, вот есть только собака. Это раз. Либо, ну, вы должны быть семи пядей во лбу.
Давайте тогда уточним. Мы заводим собаку все-таки как функцию под конкретную задачу. Или мы заводим собаку как друга или компаньона. Если мы собаку заводим под конкретную задачу, это неважно, это может быть любая задача. Да, мы можем решить ходить с ней на охоту. Мы можем решить с ней охранять там, дом. Мы можем с ней заняться спортом. Ну, наверное, это вот три основные задачи, которые сейчас в
городе. Заводят собаку для души, для семьи, для дома, для детей, врачи рекомендуют.
Наверное, я бы предостерег от аборигенной группы пород. Не потому, что они плохие, а они достаточно самостоятельные, они не очень нуждаются в человеке, и с какого-то возраста они скупы на эмоции. А мы все-таки заводим собаку для...
Аборигены, ну, это ты имеешь в виду?
Аборигены, я имею в виду приотарные собаки, я имею в виду ездовые собаки.
То есть то, что мы называем среднеазиатскими овчарками, то, что мы называем хаски.
Маламуты и так далее. Угу. И ну, из-за размеров им будет тяжеловато в доме. Если мы заводим собаку для души, наверное, не нужно выбирать... Неважно сейчас, какая у нас порода, выбирать родителей фактически работающих. Да? Если мы заводим охотника, не надо брать собаку у охотника. Если мы заводим даже служебную собаку... Охотиться с ней не собираемся. Это будет тяжело и собаке, потому что кровь будет требовать, инстинкты будут преобладать, и в итоге количество котов и белок у вас в районе сократится.
Ну да, и, в общем, негуманно это.
Да, да, да. А что касается служебной собаки, ну, можно, почему бы нет, но, опять же, желательно, если это будет собака не... ну, давайте так, спортивного разведения, где определенные качества, темперамент, скорость процесса возбуждения, торможения гипервыражены. Да, вам, как начинающему владельцу, не будет тяжело справляться. Вы справитесь, это не, ну, достаточно трудно, но вы справитесь. То есть брать просто вот собаку.
А с какими сейчас собаками в основном приходят люди на дрессировочную площадку? То есть, если это раньше были немецкие овчарки, ордель-терьеры те же самые, ротвейлеры, шотландские овчарки, сейчас, я так понимаю, породный состав, он поменялся.
Породный состав очень сильно поменялся. Собаки становятся меньше в размерах. Очень много корги, достаточно много лабрадоров, много... джек-рассел-терьеров. Ну, то есть служебные собаки, охранные собаки, они фактически закончились. То есть связано ли это с тем, что как-то стало спокойнее жить? Связано ли это с тем, что с маленькой собакой, ну, удобнее. Объективно удобнее, можно взять с собой в поездку ее, можно взять с собой там куда-то в общественные места? Не могу сказать, но действительно вот крупных собак, крупных пород становится все меньше и меньше.
Ты знаешь, вот для меня есть, например, одна порода, с которой я считаю, что, может быть, даже и не нужно заниматься, это мопс. Мопс. Потому что, ну, во-первых, собаки маленькие, во-вторых, очень сообразительные и очень легко, которые могут найти контакт абсолютно с любым человеком. Вот ты разделяешь мою точку зрения, что вот есть такие вот малыши, с которыми заниматься не нужно. Я имею в виду приходить на площадку, вот, заниматься серьезной дрессировкой и так далее.
Возможно, дрессировкой нет, но воспитание нужно обязательно. Потому что так или иначе в быту мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, где собака должна, ну, может быть, слово «быть управляемой» неправильно, но должна выполнить какие-то наши к ней просьбы. Например, мы отправились к ветеринару, мы отправились к грумеру, мы взяли ее с собой куда-то в поездку. То есть собака, да, в любом случае...
Собака должна уметь себя вести.
Должна уметь себя вести и должна быть знакома с теми обстоятельствами жизни, которые есть у владельца. Владелец увлекается туризмом, значит, его надо брать в походы, надо готовить к этому. Владелец ходит по каким-то там кафе, ресторанам, уже со щеночка надо брать и учить с собой, и учить себя там вести. Владелец просто путешествует, много ездит на машине, значит, мы как-то адаптировали машину для перевозки, начинаем возить ее сразу. То есть это не дрессировка, но воспитание, она идет, это непрерывный процесс.
Саш, самая необычная порода или, может быть, самая необычная собака, с которой ты имел дело? Может быть, что-то такое вот совсем экзотическое, там, я не знаю, там, фила бразилейра.
Щенки-волка.
Щенки-волка. И чему хотели научить?
Мы пытались их приручить.
Насколько
успешно? У нас это не получилось.
А почему, кстати? Ведь очень часто можно услышать, что вот, а у меня в детстве у дедушки там где-то был волк или там полукровка, и вот он был такой преданный, и вообще это такие замечательные существа.
Ну, я полагаю, в нашем случае, почему это не получилось, потому это было достаточно давно, может быть, где-то не хватало опыта, но сейчас я понимаю, что они достаточно поздно к нам достались. К нам попали. Им было месяца по 4, и они были...
Они уже начали в лес смотреть,
они,
да?
Они были уже максимально самодостаточны, максимально самостоятельны, и если как-то приравнивать к щенкам с домашней собаки, ну, это где-то год им уже, вот по возрасту, и они абсолютно не нуждались в человеке, и не хотели никак с ним взаимодействовать. Наверное, если бы мы их взяли там... Ну, если бы они попали к человеку в 10 дней, в 15 дней, когда еще не открыты глаза, когда еще происходит импринтинг, запечатление образа партнера своего вида, может быть, что успех какой-то был, но здесь нет. И все, что я видел, у кого получалось, ну, это достаточно... осторожное, все равно себе на уме животное. То есть человека она признает, своего человека, она с ним взаимодействует, она с ним ласкова, но вести себя... То есть на первом месте у него все равно стоит собственная безопасность и избегание любых проблем. То есть со стороны это выглядит как трусливая собака. Но на самом деле он не труслив, он просто максимально избегает острых углов.
Аккуратен, да, и осторожен. Да, вообще даже в лесу, например, вот я общался с охотниками, с людьми опытными, которые говорили, что вот за много лет пребывания в лесу я, ну, может быть, пару раз издалека, по чистой случайности, видел волка. Волк вообще старается человеку на глаза не попадаться. То есть вот лису можно увидеть достаточно легко, а вот волка вряд ли. Что ты посоветуешь молодым людям, которые хотят заниматься кинологией, которые хотят заниматься именно дрессировкой, то есть вот стать именно профессиональными кинологами, не ветеринарными врачами, а именно работать с собаками? С чего нужно им начинать и в каком направлении двигаться?
Сильно зависит от их возраста. Сильно зависит от их возраста. Есть учебные заведения, ну, по крайней мере, в Москве. Есть колледжи, есть высшие учебные заведения. Там можно получить теоретические знания. У ряда общественных организаций есть онлайн-курсы по специальности кинолог. А дальше приобретать практические знания, то есть искать мастера, искать наставника, который... вас возьмет и который будет вам передавать этот опыт. Это долгий путь. Это...
А мне кажется, что все-таки нужно
лет 10.
Завести для начала себе собаку и обучить ее. Или нет?
Это будет обязательным требованием в учебном заведении.
Ну, точно так же, чтобы понимать, как работают какие-то механизмы, связанные с дрессировкой, ты должен сам сначала пропустить их, наверное, через свои руки, через свою голову.
Безусловно, безусловно. И желательно еще с этой собакой потом отправиться в какой-то спорт, чтобы понять и вот эту составляющую деятельности, составляющую жизни собаки.
А насколько сейчас популярен спорт с собаками?
Популярен. Популярен, появляются новые виды. И это та деятельность, которая пришла на смену какой-то профильной породной деятельности. Мы не можем вывозить породу на охоту, мы не можем вывозить породу там, условно, на пастьбу, да, а мы начинаем с ней заниматься
какими-то
видами спорта. Да, это может быть связан спорт с послушанием, это может быть связан спорт с имитацией охоты, да, где мы просто ищем запахи. Это может быть действительно пастьба. То есть есть несколько мест в Московской области, куда можно приехать и попасти со своей собакой. То есть это некая, это, с одной стороны, совместная деятельность для нас с собакой, что нас объединяет, какая-то общая деятельность. А с другой стороны, собака все-таки живет. Она живет тогда, когда она работает.
Такое замещение. У меня сегодня в гостях был Александр Титов, замечательный специалист, интересный человек. Саша, спасибо тебе огромное, что ты откликнулся на мою просьбу и пришел сюда к нам в студию. Дорогие друзья, я надеюсь, что беседа была интересной, и вы почерпнули что-то, что может пригодиться именно вам. Григорий Манев, «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе.
До свидания.
Всего хорошего. Берегите себя и своих питомцев. Пока.